Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Мифы и репутации» — тема «Народность Пушкина». С одной стороны, Пушкин – наше все, с другой – народ безмолвствует. Народ в ужасе молчит. Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит и в детской резвости колеблет твой треножник. И вот, вопреки, наперекор этим стихам, мало кто усомнится, что Пушкин народен. Впрочем, не будем решать за других. Что, собственно, такое народность? Об истории понятия и его применимости к Пушкину размышляет петербургский историк литературы Наталья Телетова.
Понятие народности, как мне представляется, очень правильно сформулированная мысль, и даже, я бы сказала, хитро сформулированная. Я даже начну не сначала этого понятия. Вот наши революционные демократы, вот Белинский, вот Добролюбов, они обожали это слово. Прослеживая его дальше вперед к нашему времени, мы замечаем, что это слово всегда почти отмечает крайних леваков. Им очень хочется сказать это слово. А что за ним стоит? Вот так размышляя, я пришла к выводу, что три вещи, перевитые хитро, снова говорю слово «хитро», встают перед нами. Во-первых, народ как автор. Это эпос, это эпическое полотно древнее, когда действительно расчлененность на сословие малозаметна. Автор – народ. Второе – принятое народом, понятое народом, любимое народом. Это совсем ведь другое, но хорошо все-таки около народа. И, наконец, третье, которое, мне думается, самое законное в употреблении. Вот я тут пересмотрела статьи Наума Яковлевича Берковского, моего учителя. Очень интересно, он пишет через дефис «национально-народное». И вот все становится на места, хотя хотелось бы просто сказать «национальное». Потому что зачем нам употреблять термин, все-таки связанный с классом определенным? Народ – это все, что народилось. Но так как левые сословия, скажем так, группы людей полагают, что за народом стоит просто народье, или как по-советски считается, что это слово унизительно, по-моему, ничуть, простой народ, прямой, наивный, необразованный, более душевный, быть может, чем позволяет нам культура выявлять себя. Вот это все, конечно, свойство народное, да, но литература большая. Что значит народность? Это значит общеинтересное или даже неинтересное, другое. Общезначимое выражение той, порой таинственной сути людей одной национальности, которые, не объясняясь друг с другом, знают, что они по-одинаковому будут реагировать на то-то и то-то. Вот это единство наций. Тут ничего националистического нет. Это закон природы. Заявил о себе вот этот термин, считается, что у Гердера. В его двух замечательных, огромных трудах, которых я не буду говорить, сейчас только упоминаю. Причем он не дает этого термина, но он смешивает понятие «интересное для народа» и «создаваемое народом». Ему в голову не приходит, что можно это заменить понятием «национальное», потому что не о том у него речь идет. У нас мы понимаем, что этот термин привьется у Добролюбова Белинского. Ну, Белинский пишет: роман «Евгений Онегин» – произведение подлинно народное. И вот тут мы и начинаем думать, правильно ли этот термин применяется, не то что Белинский не прав, правильно ли применяется в XIX веке, а потом и в XX. В XX им спекулируют страшно, потому что нужно, допустим, в советское время, нужно все время напирать на простонародье, потому что у нас гегемон рабочий, мастеровой, крестьянин, в конце концов, значит, нужно говорить о народе. И мы забываем, что народ – это нация. И фольклор – это очень интересная тема. Демократический фольклор Древней Руси, насколько он выражает полноту всей нации. Да, выражает, но он почти весь утрачен. А вот дальше уже мы не можем безоговорочно говорить об этом. Мы не можем, потому что национальность определяет дух, а дух определяет полноту. По вертикали, употребим модное словечко, по вертикали от аристократического круга через духовенство, купечество, разночинство, скажем так, к тем слоям, которые тоже объективно принадлежат к этой народности и к этой народной литературе. Не в значении простонародной, а в значении выражающей дух целой нации. Белинский называет Онегина, да? Что в Онегине народного? И вот здесь мы останавливаемся перед проблемой необязательности. Если мы хотим быть честными, обязательности связи этого понятия с общенациональным явлением. Потому что никакой крестьянин ни на дуэли Онегина присутствовать не будет, ни рассуждать о том, почему Татьяна плачет в конце, никого это из крестьян не заинтересует. Вульгарная социология, она так и ставит вопрос. И мы подходим моментально, в тупик приходим, просто тыкаемся носом в стенку. Как же так, Онегин, и вдруг, почему это народность литературы? Только в одном смысле это имеет право на существование. Выражение национального духа народа. Пушкин. Выражение национального духа. Эпичность есть у Пушкина? Да, но мы должны не на эту сторону, я думаю, в его творчестве обращать внимание. А на ту прозрачность, ту емкость его языка, его образов, которые действительно делают его и доступным для всех сословий, и интересным, отражающим психологию все-таки уже интеллигента, уже интеллектуала.
Петербургский историк литературы Наталья Телетова. Народность Пушкина в программе «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. По-прежнему ли Пушкин народен? Спросил я у главного редактора петербургского журнала «Сеанс» Любови Аркус.
Понятие «народность», особенно нам, людям, у которых было советское детство, оно уже, в общем, совершенно превратилось в некий такой жупел, который совершенно невозможно отделить, как бы, уже суть от тех наслоений, которые существуют. Народен ли он? Я не знаю. Я думаю, что он любим теми, кто в состоянии его оценить. Таких людей очень много. Если это называется народность, то, вероятно, да.
А что такое все-таки, если попробовать определить это понятие, что ж такое народность в вашем понимании, несмотря на всю жупельность и советское мрачное детство?
Мое советское детство не было мрачным. Это было вот это вот понятие народности, которое мы изучали все время в школе, это была одна из мрачных примет. Но я вот это очень не люблю, когда советское детство называют мрачным. Любое детство не мрачно. Советское или крепостное, я не знаю еще какое, средневековое, оно всегда прекрасно. В том числе и советское. Но просто в нем, как бы, как всегда, бывают всякие разные события. Вот это вот понятие народности, по которому, как бы, определяли по ранжиру поэтов, да? Ну, скажем, например, там, вы помните прекрасный школьный учебник. Николай Алексеевич Некрасов. Год рождения, год смерти. А потом мелким таким петитом поэта-современники Некрасова. Там у нас фигурировал Тютчев в поэтах-современниках. Не говоря уже о Майкове и Фете. Вот это вот разделение по ранжиру в связи с народностью, ну, понимаем, да? Потому что Николай Алексеевич написал «Я либо посвятил народу своему». Вот это вот разделение по ранжиру и вот это бесконечное заучивание наизусть исключительно стихов, которые подтверждают, как бы удостоверяют народность, оно вот как бы и послужило, там, послужило по, ну, причиной того, что последнее, о чем ты думаешь на свете, когда ты берешь в руки книгу или думаешь о каком-нибудь поэте и писателе, народен ли он. Я думаю, что Пушкин, разумеется, конечно, самый народный поэт, потому что, во-первых, он создал язык, на котором разговаривают, который калечит и коверкают, и сейчас более, чем когда бы то ни было, это уже другое дело, но все равно основа-то языка его, поэтому и эталон прекрасности все равно остается он. Я думаю, что ни одного поэта на свете столько не знают наизусть и столько не... Ну, я говорю какие-то пошлости, потому что мне даже самой странно, что я все это говорю, но вы же прекрасно сами это понимаете, что ни у одного поэта такого количества строчек любой человек, любой совершенно человек, ну, почти любой человек, я там исключаю какие-то там маргинальные совсем, да, слои или случаи, разбуди его ночью, и он тебе скажет, ну, солнце, день чудесный. Или там, не знаю, буря мглою небо кроет. Или я помню чудное мгновение. Но ни у одного поэта нет вот этих строчек в голове, но всегда там засевших, которые там всегда существуют.
В последние годы, когда есть возможность работать мастерам культуры с этим самым Москультом, с этими мифами и репутациями Москульта, почему-то Пушкин до сих пор не стал героем, не знаю, какого-нибудь киносериала или какого-нибудь площадного романа, там, скажем, за Льва Толстого дописывают «Войну и мир» или «Анну Каренину», переиначивая на свой лад, а за Пушкина почему-то ничего не дописывают, хотя по числу незаконченных произведений, по-моему, Пушкин в русской литературе чемпион. Вам не кажется это странным?
Понимаете, есть понятие народность, есть понятие москульта. Мне кажется, что это совершенно разные вещи. И мне кажется, что предметом москульта, объектом москульта, может быть, в самом деле становится человек, который уже существовал в эпоху москульта, как Есенин, например. 20 век – это век москульта. В эпоху Пушкина москульта не было, как такового. Это мне кажется, что это одна из причин, я могу ошибаться. Кроме того, он... Я даже не думаю, что, например, дописанные романы «Война и мир» или «Анна Каренина» — это какие-то курьезы. Толстой тоже не стал объектом москульта, в отличие, например, от Есенина. Или, скажем, от романа Михаила Булгакова, Михаила Ивановича «Мастер и Маргарита», потому что сам Булгаков тоже не стал объектом москульта. Это касается исключительно одного его романа по известным причинам, по разнообразным.
Почему по Пушкину не сняты фильм?
Но в нем есть та, как бы, вот то, что называется, та гармония совершенная и та, как бы, цельность и совершенство, которое вообще не позволяет, в принципе, никакого вторжения. Вот он такой, какой он есть. Совершенно не случайно практически никогда не удается его экранизация, потому что с ними ничего не... В это пространство невозможно вторгаться, оно как бы совершенно само в себе. Но в то же время сам по себе Александр Сергеевич Пушкин, к сожалению, более чем какой-либо другой поэт или писатель, или как бы такой персонаж как бы культуры и искусства, стал абсолютно более чем кто-либо другой, стал объектом бесконечных спекуляций, так сказать, политических, идеологических и москультных. Я думаю, что просто то, что, так сказать, творили с ним, более не творили ни с кем. Есенин как бы в каком смысле стал предметом москульта? Мы все помним жуткий портрет, который переводили на вот эту вот технику, я даже не знаю, как она называется. Ну, когда продавался во всех киосках с печати, Есенин с трубкой. Мальчик с белой челкой и с трубкой. Это и «Это жива еще моя старушка». Ну, вот сейчас, конечно, сподобились сделать сериал, который повествует о том, как Есенина убили путем сионистского заговора евреи, так сказать, и шпионы американской разведки. Но это, как бы, как вы понимаете, сюжет, который совершенно является такой классикой того же самого москульта. Вечный сюжет идеологических спекуляций, опять же. Но это и все. С Пушкиным дело гораздо более широко было, поставлено было на более широкую ногу. Его тиражировали и издевались над ним, так сказать, три раза были просто такие вакханалии, как бы, которые, так сказать, принимали всенародный, государственный масштаб. Это было в 1937 году, в год столетия смерти. Потом в 1949 году, когда он понадобился для того, чтобы его именем свидетельствовать верность борьбы с космополитизмом. А и вот совершенно как бы уже недавно, в Ельцинскую эпоху, 1999 год. И вот это я уже про те юбилеи я только читала и видела фотографии. А это все происходило на моих глазах, когда ежедневно на первой кнопке появлялась надпись: до юбилея Пушкина осталось там 44 дня или осталось там 22 дня. Это было просто ежедневно. Когда продавалась не только водка Пушкин, но еще такие фигурные бюстики, на которых было написано Пушкин. Матрешки Пушкин, спички Пушкин.
Народность Пушкина в размышлениях главного редактора журнала «Сеанс» Любови Аркус. Народность Пушкина в программе «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. А теперь отправимся в сам народ. Благо, несколько дней назад в Петербурге снималась массовая историческая сцена. Толпа горожан у квартиры умирающего поэта. В гуще народа побывала наш корреспондент Анна Александрова.
Первое, что пытаются сделать хранители, когда дверь музея-квартиры поэта на Мойке 12 открывают кинематографисты, отговорить их от съемок в самом доме и во дворе. Чтобы не нести ответственность за художественную выдумку и историческое вранье о жизни поэта, известную исследователям в иные его дни буквально по минутам. На фоне Пушкина снимается семейство. Что ж, коли есть нужда, но как можно дальше? Но вот закрыть двери перед горожанами музейщики не могут. Массовку на съемочный воскресный день ожидали тысячную, поэтому еще не рассвело, а сотрудники музея были готовы принять и обогреть в теплых фойе людей, прибывающих с разных концов Петербурга. На Мойке снимали две массовые сцены – «Известие о смерти поэта» и «Прощание Петербурга с Пушкиным».
Я снимаю с большим удовольствием, поскольку я учусь на филологическом факультете.
Не боитесь морозов?
Нет, нисколько абсолютно.
Я, во-первых, очень поклоняюсь Пушкину, пишу о нем стихи. А когда узнал, что Бондарчук здесь начинает снимать о Пушкине, я ждала уже целый месяц. У меня нет радио, я всех спрашивала, когда. И Бондарчук тоже имя, которое меня интересует. Поэтому я с удовольствием пришла и буду здесь до конца.
Ну, Александр Сергеевич для нас, ну, это родная частица каждого из присутствующих здесь, поэтому мы пришли сюда.
У меня немного все проще. Я просто очень люблю прикоснуться, ну, хоть чем-то к Пушкину. Мы 10 числа сюда всегда приходим, ну, а тут немного раньше, и надо обязательно принять участие, если есть возможность.
Помочь снять фильм.
Я счастлива, что буду принимать в такой грандиозной съемке участие.
На самом деле мне просто надоело, что снимают очень много фильмов не на те темы, которые, мне кажется, людям нужны. Снимают про бандитов, про милиционеров, какие-то боевики непонятные. А вот на такой фильм очень обидно, что не нашлось достаточно денег. И вот, мне кажется, люди пришли просто помочь, чем могут.
Ну, я давно хотел сняться в фильме, плюс сейчас в школе интенсивно проходим Пушкина, вот я пришел с другом.
Опыт работы на Ленфильме дает мне возможность, беглым взглядом окинув прибывших, понять, что эти добровольцы никогда прежде в кино не снимались. Девушки в сапожках на каблучках, юноши в легких курточках, дамы хотя и постарались одеться потеплее, но не понимают, что через час стояния на 20-градусном морозе всякая игра в кино заканчивается. И самое восторженное желание помочь съемкам или тайное непременно попасть в кадр крупным планом и остаться в вечности рядом с Пушкиным будет раздавлено голосом разума «Хватит, идем домой». Пока же царит возбужденное оживление. Знакомится, кто-то предусмотрительно захватил книжку, кто-то предприимчивый за спиной у мраморного Пушкина раздает газеты. Почему-то только двух видов – красного цвета «Правду» и черного «Время». Да, воистину, дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум. Любопытствующие все сильнее сплачивают кольцо вокруг съемочной группы в подворотне, где будет сниматься первый эпизод. Камердинер, дядька поэта Никита Козлов, открывает дверь почтальону. И 29 января 1837 года, в день смерти поэта, подъезд с утра был атакован публикой до такой степени, что Донзас должен был обратиться в Преображенский полк с просьбой поставить у крыльца часовых, чтобы восстановить хоть какой-нибудь порядок. Во двор маршем входит колонна курсантов. Она кажется нескончаемой. Наталье Бондарчук в Петербурге обещали помочь, и в случае, если не придет массовка, то ее спасут военные. Курсанты все в ботинках и сапогах. Уже пришли замерзшие. А как они будут стоять во время съемки? Отечество почти я ненавидел. Неужели страна не в силах обуть своих солдат по погоде в валенки? Но я вчера Голицына увидел и примирен с отечеством своим. Во двор вошли дамы и молоденькие девушки в меховых шубках, капорах, отороченных мехом. Мужчины в крылатках, непременные бакенбарды и цилиндры. Защелкали фотоаппараты у массовки горожан-волонтеров. Можно фотографию на память? Вот он, момент истины. Пусть в костюмах и гриме Ленфильма, но вошел в пушкинский двор 19 век. И двор ожил, как мечта по пушкинскому Петербургу, где мы слышим только «город пышный, вьется локон золотой». Недоуменно озираясь, входит в пушкинский двор обычные посетители музея. Большей частью это родители с детьми. На подходе к дому военные в камуфляже на джипах, суетятся крепкие ребята из съемочной группы в масках с прорезями для глаз, лом сюжет из сериала «Захват». День воскресный, люди пришли в музей-квартиру поэта, и тут вдруг я замечаю на снегу гроб. Обитый темно-зеленым золотым шелком, коричневые кисти, понимаю, что гроб уже приготовили для съемки второго эпизода. Но нельзя же так бесстыдно в этом доме, во дворе, просто выставить на снег. В течение 4 часов я натыкалась на тот гроб постоянно. На него ставили подсвечник со свечой, уже ненужный камердинеру. Затем перенесли на набережную под стену дома, когда съемочная площадка с рельсами, краном и кабелями переместилась туда. Если может быть реквизит укором, то он им был. На набережной мойке зажгли костры. Курсанты в зимних шапках, звездочкой назад, с заложенными ушками, шарф надет по-студенчески поверх пальто. Курсанты общий план, компьютер уберет и дорисует, что надо. Самые смелые отбежали подальше и греются в ближайшей булочной. Мужики в зипунах, жандармы с палашами верхом, блестящие каски с плюмажем. 7-й дубль, потому что в кадр то попадает особенно настойчивая камера какого-то телевизионного канала, то вдруг кто-то из массовки тайком вынул фотоаппарат, и его выдала вспышка, то снега мало на плечах толпы, то крупный план не умеет вовремя перекреститься. Камера все скользит над мойкой. По команде режиссера-разносчик все роняет уже ненужный Пушкину лед. Мужчины стаскивают шапки и цилиндры, первые ряды плачут, незнакомые люди утыкаются друг другу в плечо. Еще на 1 дубль замерзшую массовку подбадривают обещанием снять непременно всех крупным планом. Свиридовская музыка из «Метели» звучит уже по 2-му кругу. От съемочной площадки не оторваться, и так и остается загадкой большая вывеска на другом берегу мойки над аркой – «Артефакты». Две девчушки шепчутся сзади меня, гадая, здесь ли Сергей Безруков, ведь он играет Пушкина. Неужели ты думаешь, что его понесут по такому морозу?
Приготовлен к съемке.
Нет, есть.
Приготовлен дубль без снега. Внимание. Тишина, пожалуйста. Мотор.
Есть.
Камера. Начали.
После перерыва, получив пригласительный на премьеру, массовка из волонтеров-горожан поредела. Но оставшиеся сомкнули ряды, на первый план вынесли, наконец, реквизит. Зажгли свечи, но это было уже не страшно. Снимали тоже на мойке, но теперь далеко от дома. И поэтому это была совершенно другая, не пушкинская история.
Из самой народной гущи с репортажем Анна Александрова. «Свобода. Мифы и репутации. Народность Пушкина». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Есть ли понятие народности в других культурах? Можно ли применять его, скажем, в Англии? Я позвонил в Лондон историку литературы профессору Дональду Рейфилду.
Можно, может быть, для русского человека, но для англичанина очень затруднительно, потому что слово «народность» просто не переводится. Так что, я не знаю, есть вот поэты, которых считают поистине английским или британским, или вот у которых есть любовь к отечеству, но народность – это странное понятие для нас. Мы даже не знаем, кто мы такие, вот англичане или британцы. Так что о народности очень трудно говорить.
Ну хорошо, а если понимать под народностью то, что понимают, как правило, в России, то есть некое выражение общенационального духа, духа культуры страны, духа каких-то представлений о высоком и низком, о морали и о моральности и так далее.
Англичане вообще определяют себя довольно отрицательно, отсутствием, по-моему, отсутствием пылчивости, поскольствием. Но народных черт у нас очень мало, я бы сказал. Мы просто отличаемся от других тем, что мы не делаем. Мы не болтаем руками, мы не кричим. Да, это отсутствие тех черт, которые мы находим у французов или у немцев. Может быть, мы хвалим только собственный юмор. В этом может быть наша народность.
Откуда тогда могли взяться представления, скажем, о великом англичанине Шекспире или великом англичанине Байроне? Они что же, так сказать, выразители не народного духа, а если другого духа, то какого, интересно?
Духа вообще. Шекспир удивительный для англичан тем, что он интеллигент, что У него огромный вот запас знания. Байрон так мало народен, что он дальше жить в Англии не мог. Он должен был уехать навсегда. Так что наши самые великие поэты, по-моему, меньше всего отражают нормальные вот народные черты.
Если же задаться таким вопросом, иностранцу задаться таким вопросом, кого нужно прочитать, чтобы понять, что такое Англия и англичане? Какой совет даст такому человеку английский профессор?
Читать не самых великих писателей, но второстепенных писателей, из романистов, тогда обязательно Троллопа 19 века. Из 20 века, может быть, Энтони Паулия, который писал вот 12 романов «Пляска к музыке времени». Но это не Пруст, это гораздо ниже с точки зрения художества, но это дает больше представления о нормальном англичане, о его вкусе, о его жизни. Точно так, как Троллопа не сравнишь с Толстым, даже не с Лесковым. Но они лучше дают вот образ англичане, чем, по-моему, великие писатели, которые у нас вообще исключение отправил.
А кого любите читать из английских авторов вы?
Из английских авторов? Ох, это очень зависит от настроения. Наверное, Ивлин Во, но я так часто перечитываю, что я почти знаю наизусть.
Англичанин, профессор Дональд Рейфилд. Продолжим путешествие. Мой собеседник Мишель Окутюрье, один из самых известных славистов Франции. Можно ли кого-то во французской культуре назвать писателем народным? Есть ли вообще такое понятие применительно каким-то французским авторам, так как это применяется в России к русским?
В общем, я бы сказал, вряд ли, потому что, собственно, есть, ну, писатели, которые более-менее считаются выразителями какого-то национального духа, но, во-первых, их несколько, нет одного такого, который выделялся бы, и потом это вопрос, ну, скажем, когда я учился, то таким поэтом считался Виктор Гюго. Было время, когда Мольера считали таким представителем французского духа в литературе, ну, скажем, такого Монтень. Но чтобы была такая авторская личность, которая бы выделялась в таком качестве представителя народного духа, то такого, пожалуй, нет.
Во Франции понятно, во французской культуре понятно вот это выражение «народность писателя»? Понимается ли то же самое, что и в России под этим?
Такого существительного нет. Как бы в этом мы различаем понятие национальности и понятие национальности как этническое и народности как социальное, принадлежащее к низшим классам общества. А в русском понятии народности как бы эти два понятия сливаются, я думаю.
Вы рассказали о том, что выступали недавно на конференции, посвященной творчеству Андрея Синявского. Вам пришлось размышлять на тему о Пушкине у Синявского. Вы не могли бы поделиться с нашими слушателями вот соображениями как раз на эту тему? Что такое Пушкин у Синявского?
Я хотел сказать, Пушкин у Синявского, Пушкин – это просто представитель чистого искусства. Искусство самого возвышенного понимания искусства. Но я про что я говорил, это, собственно, про то, как эта книга была не понята, скажем, прежде всего в русской эмигрантской критике. Потом уже в России было почти то же самое. Но тогда в русской эмигрантской критике этого значения не поняли. И я связывал это непонимание, собственно, этой книги из-за ее такой развязной, что ли, формы, я связывал это именно с какой-то сакрализацией образа Пушкина, очень характерной именно для русской литературы и для русских. То есть, что Пушкин – это не просто писатель, как другие, а это какая-то икона, собственно. С ней связана какая-то сакрализация литературы. Очень характерная, кстати. Ну, конечно, во-первых, Пушкин – писатель огромный, и он, я бы сказал, заслуженно пользуется таким почтением русского читателя и русских вообще. Но, во-вторых, я считаю, что... И, во-вторых, конечно, у него есть то качество, что он является для русской литературы каким-то родоначальником или основоположником русской литературы нового времени. Но, кроме того, есть в русском сознании именно сакрализация образа писателя. И Пушкин как раз совпадает с этой сакрализацией. Он представляет как бы святого именно из-за того, что он такой выразитель, тот писатель, который больше всех, пожалуй, выразил это значение литературы, эти качества литературы. Так что есть вот именно это явление почти религиозного почтения, которое исключает любое, я бы сказал, любой такой более фамильярный подход к его творчеству, который очень характерен именно для русской литературы, которого у нас совсем нет.
Профессор Огатилье, а понятно ли французскому читателю, почему Пушкин возведен в России в миф?
Нет, не очень. Потому что его значение – это тоже, собственно, то, о чем я тогда говорил. Его значение настолько связано с формальной стороной его творчества, с тем, что он гений, который настолько узко связан с гением русского языка, что он вообще непереводим. И в особенности по-французски непереводим. Конечно, переводили. Вот сейчас только недавно появился новый перевод Евгения Онегина. Кстати, очень хороший перевод. Но даже в очень хорошем переводе это не то, что вот это значение национального поэта именно из-за этой глубокой связи с гением национального языка, это от французского читателя, я боюсь, будет всегда ускользать.
Кому принадлежит этот новый перевод Онегина?
Это Андрей Маркович. Очень хороший наш, сравнительно со мной, конечно, молодой переводчик.
Профессор Кутерье, как вы в целом оцените вклад Ефима Григорьевича Эткинда в продвижение, так сказать, Пушкина во французскую культуру? Что в результате больше удалось или все-таки больше не удалось Ефиму Григорьевичу сделать то, что он задумывал?
Я думаю, что если сравнить с его желанием или мечтой, то можно сказать, что скорее не удалось, потому что, может быть, его желание или мечта была слишком высокой. Он именно хотел как бы включить Пушкина во французскую культуру гораздо больше, чем это было до сих пор. И он, конечно, для этого сделал очень много. То, что он возглавил целую группу хороших переводчиков, которые издали полное собрание переводов Пушкина, это, конечно, дело огромной важности. Но, тем не менее, если сравнить вот это с этой идеальной мечтой, которая была у него, то я думаю, что удача неполная.
Можно ли сказать, что провал, собственно говоря, приходится на поэтическую часть пушкинского наследия, а прозаическая ведь переведена, по-видимому, адекватно?
Да, да, конечно, прозаическая переведена, но я думаю, что в общем наследии Пушкина все-таки его проза не столь значительна, и если, скажем, наш читатель сравнивает прозу Пушкина, «Капитанскую дочку», скажем, с «Войной и миром» или с «Преступлениями и наказаниями» или «Братьями Карамазовыми», то, конечно, Пушкин кажется ему, писателю, скорее второстепенным, если его ограничить его прозой.
Профессор Гутерев, маленький последний вопрос. Перечитываете ли вы Пушкина? И если да, то что?
Я перечитываю с огромным удовольствием, с огромной пользой, именно потому что я думаю, что я пользуюсь тем преимуществом, которое принадлежит людям, знающим русский язык, и которые способны оценить именно понимание Пушкина как Моцарта, скажем, Моцарта в области поэзии и словесного искусства, скажем. По-моему, доступно только людям, которые знают русский язык. В этом, я считаю, что это моя привилегия.
Мишель Окутюрье, Сорбоннский университет. Пушкина в программе «Мифы и репутации». Движемся в Италию. Журналист Марио Корти, мой бывший коллега.
Это довольно сложный вопрос. В Риме, например, на всех памятниках и люках канализации можно заметить надпись. Акроним SPQR. Senatus Populusque Romanus. В переводе «Римский сенат и народ». Это указывает на общность сената и римского народа. Когда в свое время говорили «флорентийский народ», то подразумевались те, кто участвовал в политической, социальной и культурной жизни республики, то есть налогоплательщики. Раб, например, не народ, и никак им быть не может. В России крепостные народ. У Пушкина есть понятие «народность» как физиономия народа, образ мнений, чувствований, обычаи, поверья, принадлежащие исключительно какому-нибудь народу. Но есть вещи сугубо русские и сугубо романтические. У немецких предромантиков и романтиков Гердера, Новалиса, Фихте понятие «народ» иногда сливается с понятием «нации». Это и ведет к возникновению национализма и поведет нас очень далеко – Впрочем, нужно учитывать особенность исторического опыта. В Италии не только нет понятия «народность», но и нет понятия «интеллигенции», «соборность» и так далее. Интеллигенция тоже сугубо русское явление. В итальянской культуре понятие «народность» как некая высшая эманация народа и, соответственно, идеализированный образ народа в том смысле нет. Итальянская литература не ставит себе проблему народности. И нет в литературной критике таких названий вроде «о степени участия народности в развитии русской литературы», как, например, у Добролюбова. Нет такого слова «народность». Если даже попытаться делать перевод с русского на итальянский слово «народность», в итальянском «народ» – «пополо», то получится «популярита», а в обратном переводе будет «популярность» и никак не «народность». Социальная мобильность в историческом опыте Италии даже не позволяет выделить народ, фиксировать его как некую вечную философскую категорию. Нет народа в отрыве от чего-то. В русской культуре понятие «народ» имеет некий особый смысл. Когда говорят «русский народ», сюда не включают всех русских. Царь, аристократия, разночинцы, наконец, интеллигенция – не народ. Народность в русской и немецкой культуре – это даже не воплощение добродетелей народа или народной мудрости, и даже не квинтэссенция их, а в высшей степени некая абстракция. Может быть, в Италии нет понятия народности в том мистическом смысле, в каком она есть в России и в какой она была в мышлении романтиков начала XIX века, в немецкой культуре, потому что народность, включая народность литературы, это нечто само собой разумеющееся. Народное искусство – это то, что народ чувствует своим. Если называть примеры народности в итальянской культуре в русском смысле, в смысле Пушкина, то это скорее не Ариосто, вот Пушкин называет Ариосто, а Алессандро Манзони в романе «Обрученные», а скорее опере Джузеппе Верди. Или можно еще называть комедию дель'арте. Русские литературоведы ссылаются на итальянского философа Джамбаттиста Вико как на одного из первых мыслителей, у которого можно найти концепцию народного искусства. Но Вико, например, установил, что гомеровские поэмы написаны разными авторами и в различные эпохи. И в этом смысле можно сказать, что подлинное народное искусство, оно анонимное.
Марио Корти. И опять в народ. Какие пушкинские произведения вы читали в последнее время? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Я в прошлом году писала реферат по литературе на тему романтическая поэма, то есть Рылеев, Баратынский, соответственно, Пушкин. Я считаю, что у него был какой-то свой романтизм. К Пушкину, в общем, я отношусь очень хорошо и считаю, что он трогает.
Давненько ничего не читал, но так маленькие повести особенно запомнились. Слог у него очень приятный. У меня совершенно другой сейчас круг литературы, который я читаю. Просто другие интересы.
У меня вся семья связана с Пушкиным. Крестный у меня экскурсовод на Мойке 12. И мама там водила экскурсии. И Пушкина я очень люблю. Мне кажется, там ответ на все вопросы можно найти. Мне нравится одно стихотворение очень. «Нет ни в чем вам благодати, счастьем у вас разлад, и красивого не кстати, и умного не впопад».
Евгений Онегин. Недавно открыл, почитал. Мне нравится Татьяна. Такая цельная женщина, хорошая, умная. Знаете, мне не нравится Пушкин. Он не сделал карьеру. Зачем он жил в полной нищете? Если бы, как другие его товарищи, занимали должности, хорошо жили, а он какой-то вот занимал долги, ну, непрактичный человек в жизни был.
Год назад я перечитывала «Маленькие трагедии», готовясь к экзамену. Это было и по учебе, и по душе. Но мне его проза ближе, чем поэзия, за исключением пьес. Пьесы я перечитываю периодически.
Не читаю такое. Ну, я в детстве читал, может быть, эти произведения по школе. Задавали, может, домашние задания. А так, сейчас более современную литературу читаю.
Мне очень стыдно в этом признаться, но не перечитывала ничего давным-давно. Конечно, очень интересно вернуться и к Пушкину, и к Булгакову, очень интересно. Но, к сожалению, наверное, жизнь такая, что просто не хватает времени даже на одну строчечку.
Полгода назад, наверное, Евгений Онегин, но еще «Маленькие трагедии». Наверное, один из столбов русской культуры. Но я не поклонник ни поэзии, ни русской литературы. Я вырос на западноевропейской философии, то есть Камю, Сартр, Хайдеггер, но не Пушкин.
Вы знаете, я Пушкина вообще очень люблю. Онегина до сих пор помню, из школы даже. Но сейчас как-то некогда читать совершенно. У меня сейчас муж в больнице лежит.
Я читала «Три царицы под окном», «Пряли поздно вечерком». Так, нормально. Мне не очень понравилось то, что одну из девушек, которая пряла, ее обманули. сказали королю, что она родила не ребенка, а какую-то неведомую зверюшку. Вот это мне не понравилось. А понравилось мне то, что там есть волшебство. Как он убил коршуна, оказалось, это не коршун, а чародей. А спас лебедь, красивую принцессу.
У меня есть полное собрание, я читаю иногда стихи, мне поднимает настроение. Вообще, так считаю, что Пушкин для Лермонтов самый лучший.
Быть может, уж недолго мне в изгнании мирном оставаться, вздыхать о милой старине и сельской музе в тишине, душой обеспеченной предаваться. Но и вдали, в краю чужом, я буду мыслью всегдашней бродить Тригорского кругом, в лугах, у речки, над холмом, в саду под сенью лип домашних. Когда ж померкнет ясный день, одна из глубины могильной, как иногда в родную сень, летит тоскующая тень, на милых бросить взор умильный.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие произведения Пушкина вы читали в последнее время? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как видим, многие читают, а некоторые непоказным образом любят и знают. Значит, по-прежнему народен? Писатель и историк Яков Гордин.
Да нет, вы знаете, я думаю. Более того, вы знаете, народность Пушкина советских времен тоже явление в значительной степени, конечно же, искусственное, поскольку он был объявлен народным поэтом и официально объявлен нашим всем, во всяком случае, в таком советском понимании, то вот эта народность всячески и нагнеталась. И народная тропа, которая не зарастала в Михайловское, куда везли по профсоюзным путевкам сотни тысяч людей, из которых как минимум две трети вовсе не жаждала оказаться там. А приехав, менее всего интересовалась тем, ради чего их туда привезли, и людей смешно в этом обвинять. Но, тем не менее, конечно же, был очень широкий круг людей, для которых, особенно вот в 60-е, в 70-е годы, для которых, да, Пушкин и в самом деле был таким важнейшим явлением в их жизни, таких фанатов Пушкина. Я думаю, что теперь все довольно существенно изменилось. Во-первых, нету этого официального нажима, и поэтому ситуация гораздо естественнее. Разумеется, опять-таки, есть слой наших граждан в высшей степени неравнодушных к Пушкину. Думаю, что в основном это люди среднего и пожилого возраста. Но дело не только в этом. Пушкин был очень важным и в советское время элементом традиции, которая еще существовала, которую советская власть сломать не могла. Это был такой блоковский Пушкин. «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе». Еще до 60-х годов была мощная инерция, шедшая из Серебряного века. А Пушкин для людей Серебряного века был чрезвычайно важной фигурой. В 70-е и 80-е годы все, эта инерция иссякла, потому что люди ушли уже, так сказать, связь времен порвалась. И поэтому вот этого представления о Пушкине, вот этого блоковского представления о Пушкине, в общем, сейчас нет, и надобности в этом нет, потому что, в общем-то, несмотря ни на что, политическая ситуация другая. Поэтому Пушкин, как певец «Тайной свободы», уже для оппозиционно настроенных людей не актуален. А что касается, собственно, его поэзии, так ведь это не так просто осознать ее глубину и важность для человека, как может показаться по школьной программе. Поэтому, конечно, вот той такой массовости, массовой любви к Пушкину, конечно, теперь нет. Это естественно и это нормально. Это здоровое явление.
Яков Аркадьевич, оказало ли влияние на миф о Пушкине издание так называемых новых книг о поэте, вот этих новых биографий, как бы в кавычках разоблачающих Пушкина?
Думаю, что нет. Думаю, что нет. Потому что, ну, во-первых, ничего там принципиально нового сколько-нибудь всерьез сказано не было. Когда выходит у Захарова биография такая, эротическая биография Пушкина, ну, каждый серьезный человек понимает, что это прямого отношения к делу не имеет. Так ли Пушкин любил женщин сильно или менее сильно, или очень сильно? Ну и что из этого? Думаю, что нет. Совершенно так же, как в ситуации с декабристами, есть, тем не менее, категория
настоящих ценителей Пушкина, на которых это не действует. А те люди, на которых вот эти, как вы говорите, разоблачительные сочинения о Пушкине действуют, так и уверяю вас, что и до этого Пушкин был им достаточно безразличен.
Ну, если из Пушкина как бы ушла некая народность или разошлись пути его читателей и самого поэта в гораздо большей степени, чем расходились прежде, то кто, с вашей точки зрения, теперь народен? Кто заменил Пушкина?
Да никто не заменил Пушкина, естественно. И более того, главного народного поэта и главного народного писателя быть не должно, и да и не может. В общем-то, я хочу еще раз сказать, что значение Пушкина для нашего общества, оно, очевидно, не стало меньше, оно стало естественней. Потому что вот этот вал любви к Пушкину в советское время, особенно после 1937 года, после юбилея, он многих, надо сказать, и раздражал. Так что сейчас гораздо более выгодная для Пушкина ситуация. Он важен для тех, для кого он действительно может и должен быть важен.
Писатель и историк Яков Гордин. Народность Пушкина в программе «Мифы и репутации». Мой последний вопрос Любови Аркус. Знаете ли вы людей, которые постоянно читают Пушкина?
Знаю.
Кто? И что читают?
Например, я. Например, моя дочь.
Что вы перечитываете?
Во-первых, я читаю Евгения Онегина, примерно, я не знаю, раз в полгода. У меня от него голова проходит, головная боль проходит. Ну и вообще настроение поднять. Я не вчитываюсь в смысл давно, который, как вы понимаете, наизусть. Это строй языка, который лечит.
Заканчиваем разговор о народности Пушкина в программе «Мифы и репутации». У нашего микрофона выступали Любовь Аркус, Наталья Телетова, Анна Александрова, Яков Гордин, Марио Корти, Мишель Кутюрье, Дональд Рейфельд и жители Петербурга. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». Эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать. Какой рай?
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, чем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».